Нас пригласили на обед и вечеринку, которую хозяйка виллы в городе устраивала для своих друзей. Мы ожидали этого события со смешанными чувствами. С одной стороны, приглашение нам льстило, но с другой, мы опасались, что еще не настолько освоились с провансальским акцентом, чтобы участвовать в беглом разговоре за обеденным столом. Насколько нам было известно, других англоговорящих гостей там не ожидалось. И мы надеялись только на то, что за столом нас посадят не слишком далеко друг от друга. Обед, как это принято в светских домах, был назначен на 9 часов. И всю дорогу до города наши желудки, не привыкшие так долго ждать, громко выражали свое неудовольствие. На парковке за домом уже не оставалось ни одного свободного места. И метров 50 дороги перед ним тоже были заняты автомобилями. Причем на каждом втором красовался парижский номер – 75. Только тут мы сообразили, что на обед приглашен не десяток приятелей из соседних деревень. Наверное, нам стоило более тщательно продумать свои туалеты. Мы вошли в ворота, и в первую минуту нам показалось, что мы шагнули прямо в картинку из журнала «Дом и сад», а возможно даже из «Вог». На газоне и террасе были расставлены освещенные свечами столы. Полсотни нарядных, одетых в белое людей, томно держали бокалы с шампанским в сверкающих бриллиантами пальцах. Из распахнутой двери, залитого светом бывшего амбара, доносилась музыка Вивальди. Жена немедленно захотела вернуться домой и переодеться, а я вспомнил о своих пыльных ботинках. Хозяйка заметила нас прежде, чем мы успели сбежать. К счастью, на ней были привычные брюки и рубашка. «Нашли место для машины?» — спросила она. «Из-за этой канавы на дороге невозможно запарковаться». Мы пожаловались ей, что все это совсем не похоже на Прованс, и хозяйка пожала плечами. «Август». Она вручила нам по бокалу шампанского и ушла, а мы принялись разглядывать красивых людей. Подобная компания вполне могла бы собраться где-нибудь в Париже. Мы не заметили ни одного загорелого, обветренного лица. Женщины были изысканно бледными, а мужчины — холеными и лоснящимися. Никто не пил пастис. Разговоры по провансальским меркам велись почти шепотом. Только теперь нам стало понятно, как сильно мы изменились за последнее время. Когда-то подобная обстановка показалась бы нам вполне нормальной. Сейчас среди этих рафинированных, негромко беседующих людей мы чувствовали себя неуклюжими чужаками. Сомнений нет, мы превратились в настоящих деревенщин. Не без труда мы отыскали в толпе наименее шикарную пару, стоящую в стороне от всех со своей собакой. Мы подошли, и все трое нам явно обрадовались. Мы вместе сели за один из столиков на террасе. Муж, невысокий, с острым нормандским лицом, рассказывал нам, как 20 лет назад купил дом в деревне за 3000 франков. С тех пор он приезжал в эти края каждое лето и каждые 5-6 лет менял дом. Недавно он услышал, что его первый дом опять выставлен на продажу. Отремонтированный и подновленный, он теперь стоил 1 000 000 франков. «Это безумие», — проворчал он. «Но им непременно нужен весь Париж». Он кивком головы указал на толпу гостей. «Они желают и в августе не расставаться со своими друзьями. Сначала поселяется один, а за ним тащатся все остальные. И платят парижские цены». Гости начали рассаживаться за столики, захватив со стойки бутылки вина и тарелки с едой. Высокие каблуки женщин утопали в песке. Тем не менее, они издавали негромкие, благовоспитанные крики восторга. «Настоящий обед на дикой природе!» Хотя природа здесь была ничуть не более дикой, чем в Беверли-Хиллз или Кенсингтонском саду. Мистраль задул, как всегда, неожиданно. И в самый неподходящий момент, когда на столах еще стоял коктейль из креветок. Листья салата и куски хлеба поднялись в воздух и полетели, норовя угодить, в глубокие декольте или на белоснежные шелковые брюки. Скатерти надулись, захлопали, как паруса, и скинули на землю зажженные свечи и бокалы с вином. Тщательно причесанные волосы поднялись дыбом, и светское самообладание на минуту изменило гостям. Это было уж чересчур дико. Все в панике бросились в дом, и скоро обед возобновился уже под крышей. После обеда гостей еще прибавилось. Вместо музыки Вивальди из амбара послышалось электронное шипение, а вслед за ним вопли человека, которому без наркоза делают операцию на сердце. Литл Ричард приглашал нас немного размяться и расслабиться. Нам было любопытно посмотреть, как музыка подействует на эту элегантную публику. Я мог бы представить себе что-нибудь вроде покачивания головой в такт ненавязчивой мелодии или пары, медленно топчущейся на месте под песню Шарля Азнавура. Но это — отчаянный вопль потного дикаря, заблудившегося в джунглях. «Алла бум-бум-да-дам-бум-бум!» Мы поспешили в амбар, чтобы посмотреть, что же там происходит. Разноцветные лучи стробоскопа, как полоумные, метались по залу и отражались от зеркальных стен, трясущихся от грохота ударных. Молодой человек с сигаретой во рту, прикрыв от восторга глаза, обеими руками вертел ручки на музыкальной установке, стараясь выжать из нее еще больше громкости и басов. «Гуд Голли, мисс Молли», — вопил Литл Ричард. И молодой человек в пароксизме наслаждения добавил децибел. «You should love to ball». Амбар вибрировал, и весь Париж вибрировал вместе с ним. Руки, ноги, бюсты и задницы тряслись, раскачивались, крутились и взлетали, глаза и зубы сверкали, кулаки молотили воздух, драгоценности били по лицу соседей, пуговицы не выдерживали напора, а безупречный фасад отправился к чертям. Все расслаблялись. Большинство танцующих не испытывали нужды в партнерах. Они танцевали с собственным отражением и даже на пике экстаза не забывали одним глазом посматривать в зеркало. В воздухе пахло разгоряченными, надушенными телами, и весь амбар бился как единый обезумевший пульс. Мы не рискнули пересечь зал, понимая, что неизбежно получим локтем по ребрам или ожерельем по глазам. Неужто это те самые люди, что были так утонченно сдержаны в начале вечера? Казалось, самый страшный разгул, на который они способны отважиться, лишний бокал шампанского в конце вечера. А сейчас эти аристократы скачут, будто накачанные амфетамином подростки, и, похоже, собираются продолжать в том же духе всю ночь. Боком по стеночке мы выбрались из амбара и, оказавшись на свободе, бросились к машине. Завтра нам рано вставать. Завтра нас ждут козлиные бега. Неделю назад в окне табачной лавки мы впервые увидели афишу о большой козьей гонке. По улицам Банью. Старт у кафе «Цезарь». Все 10 участниц и их погонщики были перечислены поименно. Победителей ожидают многочисленные призы. Будет работать тотализатор, а праздничное настроение обеспечит большой оркестр, обещала афиша. Становилось ясно, что нас ожидает спортивное событие незаурядного масштаба. Ответ Баньо на челтменский золотой кубок или кентукское дерби. Мы приехали пораньше, чтобы занять хорошие места. В 9 утра стояла такая жара, что хотелось снять даже часы. А на террасе кафе «Цезарь» многочисленные утренние клиенты завтракали тортинками и холодным пивом. Напротив длинной лестницы, ведущей вниз, на Рю Вольтер, крупная дама установила раскладной столик и зонтик с рекламой настоящего фруктового сока. Улыбнувшись нам, она зазывно помахала бланками билетов и потрясла коробкой с мелочью. Дама была официальным букмекером, хотя имелся и еще один, организовавший подпольный тотализатор в глубине кафе. «Взгляните на участников, прежде чем делать ставки», — посоветовала дама. «Вон они, там, за стеной». Мы и так чувствовали, что участники где-то недалеко. В воздухе явственно пахло отходами их жизнедеятельности, подсыхающими на солнце. Мы заглянули за стену, и все козы подняли морды с длинными жидкими бородками и уставились на нас своими бледными, немигающими глазами. Они походили бы на компанию важных китайских мандаринов, если бы их не нарядили в сине-белые жокейские шапочки и жилеты с написанными на них номерами. Сверяясь с программкой, мы нашли Бишу и Тизан, и всех остальных, но этого было еще недостаточно для того, чтобы угадать фаворита. Лучше всего было бы иметь своего информатора в конюшне, но на худой конец годился и простой совет специалиста, разбирающегося в скорости и выносливости коз. Мы обратились за помощью к старику, подпирающему стену рядом с нами, ни минуты не сомневаясь, что он, как и любой француз, окажется экспертом. «Тут все дело в их навозе», — авторитетно заявил он. «Та коза, которая перед гонкой наложит больше всех, наверняка и победит. Пустая коза проворнее, чем полная коза. Простая логика». Несколько минут мы молча наблюдали за участницами, и коза номер 6, Татош, щедро вознаградила наше терпение. «Вуаля», — сказал старик, — «а теперь взгляните на погонщиков и выберите самого сильного». Большинство погонщиков разминались перед гонкой здесь же, в кафе. На них тоже были жокейские шапочки и жилеты с номерами, и мы легко нашли погонщика козы номер 6, мускулистого крепыша, активно заправляющегося пивом. Он и недавно опроставшаяся Татош показались нам перспективной командой, и мы пошли делать ставки. «Нет», — покачала головой мадам букмекер и объяснила нам, что для того, чтобы выиграть, нужно угадать не одного, а трех лидеров. Мы снова растерялись. Откуда нам было знать, какие кучи наложили участницы, пока мы изучали погонщиков? Без особой уверенности мы все же предположили, что победителем станет 6-й номер, 2-й придет коза единственной женщины-погонщицы, а 3-е место займет участница Нанет, чьи аккуратно подстриженные ножки показались нам признаком резвости. Большой оркестр, обещанный афишей, оказался грузовиком с музыкальной установкой в кузове. В настоящий момент оттуда неслась песня Сони и Шер «I've got you, baby». И тощая, стильная парижанка, которую мы видели накануне в гостях, уже начала ритмично притопывать длинной, затянутой в белое ногой. Небритый пузан со стаканчиком пастис в руке тотчас же среагировал и, призывно покрутив внушительным тазом, пригласил ее на танец. Парижанка кинула на него взгляд, от которого прокисли бы самые свежие сливки, и немедленно заинтересовалась содержимым своей сумочки от Вьюитона. Дети играли в классики между подсохшими кучками козьих катышков, а из грузовиков вместо Сони и Шер теперь звучал голос Аретты Франклин. Площадь была набита битком. Мы с трудом втиснулись между немцем с видеокамерой и небритым пузаном, чтобы посмотреть, как готовится финишная линия. Поперек площади, на высоте 2,5 метров, устроители натянули веревку, а к ней через регулярные промежутки привязали 10 больших воздушных шариков, пронумерованных и наполненных водой. Пузан объяснил нам правила. Каждому погонщику выдадут заостренную палку, которой он сможет, во-первых, погонять свою козу, если та не захочет бежать, а во-вторых, проткнуть в конце гонки свой шарик. Только после этого пара будет признана финишировавшей. Понятно, что при этом погонщика с ног до головы окатит водой, что очень забавно. Погонщики уже вышли из кафе и, расталкивая толпу, отправились за своими козами. Наш фаворит, 6-й номер, достал перочинный ножик и дополнительно заострил свою палку с 2 концов. Другой погонщик немедленно заявил организаторам протест. Но спор был прерван неожиданным прибытием автомобиля, каким-то чудом прорвавшегося сюда по узкой улочке. Из автомобиля вылезла молодая дама с картой в руках. Изумленно оглядевшись, она спросила, как проехать на трассу. К несчастью, путь на трассу ей преграждали 10 коз и погонщиков, несколько сотен зрителей и грузовик с музыкой. «Ничего не знаю», — заявила дама, — «мне все равно надо на трассу». Она вернулась в машину и медленно тронулась с места. Мгновенная паника и крики возмущения. Организаторы и некоторые из погонщиков окружили машину и начали колотить по крыше, другие хватали коз, детей, спасая их от верной смерти под едва крутящимися колесами. Зрители придвинулись поближе, и машина, окруженная людским морем, остановилась. Дама сидела, поджав губы, и ненавидящим взглядом смотрела прямо перед собой. «Убирайтесь!» — вопили организаторы, указывая то направление, откуда она появилась. Наконец дама дала задний ход, двигатель злобно заскрежетал, и машина под бурные аплодисменты медленно тронулась в обратный путь. Участников вызвали на старт, и погонщики озабоченно проверили, насколько прочно завязаны веревки вокруг шеи спортсменок. Сами козы, похоже, нисколько не волновались. Шестой номер пыталась съесть жилет седьмого номера, а девятый номер, наш кандидат на третье место, Нанет, все время норовила повернуться к старту задом. Погонщик, взявшись за рога, развернул ее в правильном направлении и на всякий случай зажал между коленями. В процессе борьбы жокейская шапочка Нанет съехала на один глаз, придав ей залихватский и умственно неполноценный вид. Мы начали сомневаться в мудрости своего выбора. Вряд ли одноглазая и страдающая топографическим кретинизмом коза способна прийти третьей. Участницы выстроились на стартовой линии. Недели, а может быть месяцы, они тренировались ради этого момента. И сейчас рог к рогу, жилет к жилету застыли в ожидании сигнала. Один из погонщиков громко икнул, и гонка началась. Уже через 50 метров стало ясно, что козы либо не родились спортсменами, либо не совсем правильно понимают цель гонки. Двое из них уже через несколько секунд ударили по тормозам, и дальше погонщикам пришлось тащить их на веревке. Еще одна, не вовремя услышав зов природы, остановилась и сделала то, чего мы ждали от нее полчаса назад. Нанет, наполовину ослепленная съехавшей шапочкой, не заметила поворота и врезалась вместе со своим погонщиком прямо в толпу зрителей. Остальные участницы, подгоняемые острыми палками и уговорами, худо-бедно взбирались по склону холма.
«Кали ее в жопу!» — орал наш приятель Пузан.
Парижанка, которую толпой прибила вплотную к нам, вздрогнула. Пузан решил доконать ее.
«А вам известно, что ту, что придет последней, сегодня же съедят. Зажарят на вертеле».
«Это правда».
Парижанка прикрыла глаза черными очками. Она выглядела не слишком хорошо. Маршрут гонки широким кругом огибал самую высокую часть деревни и спускался на площадь к старому фонтану, превращенному на один день в водное препятствие. С двух сторон он был огорожен пластиковыми барьерами и мешками с сеном. Участницам предстояло перейти его вброд или переплыть, и только после этого выйти на короткую финишную прямую, ведущую к веревке с шарами. Теперь мы могли следить за ходом гонки только по крикам зрителей, занявших места вдоль трассы. И, судя по ним, вперед вырвались первый и шестой номера. Соревнования продолжали только 9 участниц. Десятая загадочно испарилась.
«Может, ей как раз сейчас и перерезают горло», — высказал предположение Пузан, и парижанка, с трудом расталкивая толпу, отправилась искать себе место поближе к финишной линии и подальше от нас.
Вскоре послышался громкий всплеск воды в фонтане и потом женский голос, отчитывающий кого-то. Первой жертвой водного препятствия пала маленькая девочка, неправильно рассчитавшая глубину фонтана. Теперь она стояла по пояс в грязной воде и громко ревела от удивления.
«Козы бегут!» — мать девочки, представив себе малышку под копытами участниц, в отчаянии задрала юбку и полезла в фонтан.
«Какие бедра!» — восхитился Пузан и поцеловал кончики сложенных вместе пальцев.
Две первые козы уже приближались к фонтану и, не испытывая никакого желания купаться, устремились к мешкам с сеном. С проклятиями и руганью погонщики оттащили их от мешков и практически вручную перенесли через водное препятствие. Первый и шестой номера, Титин и Тотош, сохранили лидерство и неслись уже по финишной прямой. Погонщики в чавкающих промокших сандалиях с острыми палками наперевес едва поспевали за ними. У самого финиша погонщик номер один совершил решительный бросок и первым проткнул свой шарик, при этом щедро окатив водой парижанку. Бедняжка шарахнулась назад и угодила прямо в кучу, оставленную одной из участниц.
Шестому номеру финишная прямая далась с трудом, и погонщик проколол свой шар уже под носом у следующего участника, выиграв у того буквально секунды. По одному или группами все остальные участницы заканчивали дистанцию, и, наконец, на веревке остался висеть одинокий шар номер 9. Нанет так и не объявилась.
«Она уже у мясника», — прокомментировал Пузан.
Мы увидели Нанет, когда возвращались к машине. Она лакомилась геранью в крошечном садике на склоне холма. На роге у нее висела жокейская шапочка, а на шее — обрывок веревки.